Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова и всех нас поздравляю с днем рождения. Льва Николаевича Толстого. 9 сентября сегодня. И мне кажется, это день, который по всему миру праздник, а для нас особенно, потому что мы имеем счастье читать Толстого в оригинале, на том языке, на котором он писал и думал, хотя он блестяще владел, естественно, и французским языком, да, но, тем не менее, писал он по-русски. И мы те люди, которым не требуется перевода, чтобы Толстого понимать. И это счастье, это бесценно, и пусть это будет для нас постоянной пищей для ума, для сердца, для души. Пусть его произведения нас вдохновляют, сподвигают нас на поиски себя, на поиски истины, если, да, кто-то сейчас в этом, внутри этого важнейшего процесса в своей жизни, это замечательно. В нашей студии Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук. Людмила Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера мы с вами говорили про Софью Андреевну. Прологом, можно сказать, да, ко дню рождения Льва Николаевича Толстого стал этот разговор. Сегодня будем говорить, так уж получается, о его внутренних кризисах, через который он проходил, и которые, может быть, и сделали его гением такого масштаба, да, с которым мы имеем дело, и который продолжает по всему миру волновать миллионы читательских умов, да и не только читательских, но и зрительских. Одной Анны Карениной сколько экранизаций и сценических постановок. Да, во всем мире. И вообще сыграть ее чуть ли не женская мечта такая, да? Для мужчины Гамлета, для женщины Анну Каренину. Предел
мечты. У нас в музее Льва Николаевича Толстого в отделе рукописи больше 10 тысяч писем Толстого к разным лицам, и к нему писали тысячи и тысячи людей. То есть уже в то время, в конце 19 века и в начале 20 века он был одним из крупнейших русских писателей, которые интересовали мир. Поэтому это фигура, которая вот сегодня, в день рождения Толстого, можно сказать, мирового масштаба, которым мы законно гордимся.
И 1910 год, станция Остапова, ноябрь, да, вот, собственно, смерть Льва Николаевича Толстого. Он уходит из Ясной Поляны, потому что ищет уединение и оказывается в эпицентре мирового шума, шума СМИ вокруг него. Потому что он в этот момент самый популярный человек в мире. Вот да. Это просто тоже для понимания масштаба. Да, о ком идет речь. Ну, естественно, у нас целый цикл, и не первый уже на радио «Вер», посвящен Льву Николаевичу Толстому. Но вот мне кажется, что отдельно о тех кризисах, через которые он проходил, у нас бесед пока еще не было. А ведь эти кризисы, через которые он проходит, из которых он вырастает, да, и движется дальше, они во многом и сподвигли его к тому постоянному движению в поиске истины, в котором он на протяжении жизни пребывал, причем пребывал с самой юности.
И говорят, одними из последних слов его были: «Истину люблю много».
«Истину люблю много». Да. То есть я люблю истину.
Да, да.
Что для него истина в момент его ухода? Знаем ли мы об этом?
Сложно сказать. Может быть, начнем с ранних лет.
Давайте.
Как
давайте.
Он туда попал, давайте. В Остапова, да.
Действительно, да, поговорим про то, как складывался этот путь его поиска. И мы знаем какие-то, наверное, самые яркие такие рубежи. То, что в литературоведении вокруг Толстого, там, например, называется «Арзамасским ужасом». Да? То есть это кризис страха смерти, который он испытывает в 60-е годы, после того, как уже написал «Войну и мир», и на гонорар от «Войны и мира» отправился покупать земли для своей семьи. Он тогда еще не был нестяжателем. Вот. Но Прежде чем мы об арзамасском ужасе Толстого поговорим, мне бы хотелось обратиться к более раннему периоду. Вот вы, Людмила Викторовна, как-то очень тонко, мне кажется, заметили, ключевые кризисы Толстого случались с ним после того, как он заканчивал крупное произведение. Но ведь был еще более ранний кризис, как вы сейчас напомнили.
Котором, да, да, как правило, не говорят. Видимо, он не так заметен был. Но вот давайте посмотрим, каким был Толстой в 50-е годы. Когда он молод, он вернулся. Его первое произведение вышло в 1851 году, «Детство». Он вернулся из Севастополя, где он участвовал в Крымской войне, и он автор «Севастопольских рассказов», которые имели огромный успех.
Ну, это блестящая литература. Да.
Он написал в 50-е годы «Два гусара», «Метель», то есть множество прекрасных произведений. Он и сразу вошел в ряд крупных русских писателей. И что для него было в то время ценно? Ну, это время, если 40-е годы, это время его обучения. Сейчас ему уже почти по 30 лет, в конце 50-х годов. Он 1828 года, значит, вот такого он возраста. И что он в 50-е годы для него самое важное? Что он ищет? Он ищет для него... можно сказать словами Жуковского, жизнь и поэзия одно. То есть он ищет поэзии, и ему его собратья-писатели говорят, что он поэт в своем художественном творчестве, и он это в себе тоже ощущает. Стихи он тоже пробовал писать, очень плохие, вот, но, увы, не дано. Но зато эта проза психологическая, она полна и поэзии тоже. И вот мир искусства, поэзии и любви – это то, чего он жаждет. Его приняли в стан вот, писательский с его этими прекрасными произведениями. Все журналы у него просят еще новое произведение. Вот. И в 50-е годы самое главное событие его жизни – это смерть брата Дмитрия в 1856 году. Он умирает, и Толстой присутствовал при его последних днях в Орле. Впечатления эти отражены в романе Анна Каренина «В болезни Николая».
Брата Левина. Николая, когда Левин хоронит, ну, в смысле, как пока он присутствует в последние дни, да, жизни своего
это
брата.
Это связано с Дмитрием. Угу. Впечатление о смерти, это уже связано со смертью другого брата Николая, который умрет в 1860 году.
Это вот смотрите, в 60-м году Толстому 32 года. Да. К этому времени он с детства, значит, потерявший мать, не помнящий ее, да, потом, да, потерял еще совсем маленьким мальчиком отца. Потом, соответственно, умирает бабушка, которая его воспитывала.
В 1939 году Пелагея Николаевна.
Да, потом умирает его один брат, потом другой брат. Mm-hmm. Потом, когда он уже станет отцом семейства, начнут умирать его собственные дети из 13 деток.
И тетушки, с которыми связана, в общем-то, вся жизнь детства. И для него это были тоже тяжелейшие потери. Это в 70-е годы как раз.
То есть, когда внимательный читатель задается вопросом, почему Толстого так заботит тема смерти, и вообще в каждом произведении более или менее значимом, она вот прям, я не знаю, она так фактурно, да, эта тема прям, она там представлена и выписана. А вот потому. Потому что он с детства на протяжении всей своей жизни переживает вот этот вот вопрос, да, о том, как быть с тем, что вот ты любишь человека, а его раз и больше нет.
Но какие-то находятся формы спасения, что ли. В 50-е годы это творчество, которое его очень спасает, это успех, который он имеет. Он в 57-м году едет за границу впервые. Это тоже огромное впечатление. Там Париж, Лондон, Италия и так далее. И там Он пишет по впечатлениям: два произведения, «Люцерн» и «Альберт», они не пользуются успехом. И ему, наоборот, братья-литераторы говорят: ну, брось ты вот это писать, эти сложности, там кто-то страдает, мучается из-за какой-то ерунды. Ты пиши все попроще. Вот давай «Двух гусар» я снова напечатаю, говорит ему Некрасов. Вот. И для Толстого это горько, его не поняли. Но дальше он пишет первый свой роман «Семейное счастье», где юная девушка влюбляется в пожилого господина.
Ну, как пожилого? Вот сейчас, знаете, тоже по нынешним меркам мужчина...
Девушка не сильно юная.
В расцвете сил просто,
конечно,
да.
Вот Сергей Михайлович, этот главный герой. И Толстой, то есть это опять же он проектирует свое будущее, вот, он моделирует вот этот брак, в котором он может быть счастлив. И когда роман этот напечатан, в 58-м году в двух номерах он печатался, то вдруг он увидел в «Русском вестнике», что это никуда не годится. А ему ведь Боткин говорил, что это слишком сухо, что вот нужно как-то иначе какие-то другие находить мотивы. Но Толстой не внял. И когда он прочитал эту повесть, он посыпал голову пеплом и сказал: все, я кончен как писатель. Он это сказал, написал всем. Фету, с которым он дружил, Дружинину, Тургеневу, Некрасову. Сказал: все, больше я не пишу. Потому что такую гадость это постыдно писать. И какое-то время он держался, надо сказать. Но что его опять вывело на творческую дорогу, это создание семьи. Он сказал сам, где-то написал тоже Толстой, что его спасло стремление к той жизни, которой стороны он, которой не знал. Это брак. Вот любовь его и женитьба на Софье Андреевне Берс, это его вывело из кризиса, вот, который оказался кратковременным и не смертельным, не таким жестким, каким он был впоследствии. Но это был тоже, конечно, кризис, и Толстой перестал писать, что он стал делать. Он занимался крестьянскими школами, он создал журнал «Ясная поляна». Его не очень-то знают, он в течение всего одного года выходил, но он имел огромную популярность. Я изучала письма женщин-писательниц в середине века 19-го. Литературы для детей практически не было.
О, да.
Не только
как жанра вообще такого не было,
только
детская
у нас,
литература.
Да, но и в Европе тоже. Вот. И была такая писательница французская Зюльма Каро. Она дружила с Бальзаком. Она в 60 с лишним лет вдруг увидела, занималась с детьми, и вдруг увидела, что литературы-то нет, и стала писать прекрасные произведения. И Толстой даже переводил вместе со своими учениками ее повесть о Матвее. Это интересно, но отдельная история. Но факт тот, что он с увлечением занимается педагогикой, ему пишут со всех сторон, даже отчитываются перед ними из там, комитета образования из Петербурга, некий Лошкарёв, и пишет Елизавета Николаевна Ахматова, которая... Да, эти имена только сейчас становятся, ну, как-то вот широко довольно известны. Софья Снесарева, которая первой переводила у нас сказки братьев Гримм и так далее. В общем, это очень интересная история. И Толстой, женившись, он немножко забывает и школу, и забывает, и прекращает вести журнал, но он всецело отдается художественному творчеству. И он говорит своей вот тетке в письме, пишет Александре Андреевне Толстой, что он писатель всеми силами души.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, проводит с нами этот светлый вечер. В день рождения Толстого говорим о тех кризисах, которые Льву Николаевичу выпало пережить, и в результате которых он вырос в того грандиозного автора и в такую фигуру, да, которая, ну, по сути, в общем, резонанс имела по всему миру. Продолжает иметь, потому что мы, естественно, читаем и перечитываем и Анну Каренину, и «Войну и мир», и «Смерть Ивана Ильича», и другие его грандиозные произведения. В Норвежском книжном клубе это такой рейтинг типа 100 лучших книг всех времен и народов. В начале 2000-х годов проводился опрос самых разных писателей, это среди писателей был опрос, по-моему, на 47 языках пишущие, говорящие люди, то есть, ну, действительно, опрос по всему миру. Вот, какие произведения они бы назвали для себя ключевыми, наиболее существенными, повлиявшими
Анна
на
Каренина.
Них. Далее. Да, да, там, вы знаете, там всего несколько имен, у которых в этот список вошло аж по три произведения. Ну, там, например, Шекспир. Да, вот у него там, ну, три его трагедии туда вошли, и Лев Николаевич Толстой, и там, естественно, Анна Каренина, естественно, «Война и мир», и «Смерть Ивана Ильича». Вот, есть, правда, всего один там, я прям высчитывала, один есть автор, у которого в этот список вошло аж 4 произведения.
Это кто?
Достоевский.
Ну, конечно.
Да, да, да. Вот. Но 4 из его 5 романов, вот так называемого «Великого пятикнижия». Да, но вот у Толстого просто 3 текста, это, конечно, это колоссально. То есть его значение, его масштаб, он огромен, а то, что он описывает, это же результат его вот этой грандиозной внутренней работы, в том числе и по преодолению вот этих вот душевных и духовных, на самом деле, тоже кризисов, которые с ним случались. И вот кризис, связанный с смертью брата Дмитрия, да, и кризис творческий определенный, преодолеваются в 60-м году, когда в жизни Толстого появляется Софья Андреевна, да, появляется его семья. Это то, что в «Анне Карениной» мы видим, когда Левин, оказавшись в ситуации, ну, потери смысла жизни, по сути, да.
Кто я? Где я? Зачем я?
Про что моя жизнь? В чем ее смысл, да, что будет после и вообще зачем это все. Он для себя потенциальный ответ видит в том, что вот когда у него будет семья, семья и будет ответом на вопрос про смысл жизни. И вот на какое-то короткое время действительно он, женившись, да, наслаждаясь вот этой радостью, счастьем, что Кити Щербацкая, наконец, его жена, да, вот он получает такое вот успокоение. А потом проходит время, и он понимает, что даже наличие семьи не закрывает вот
этого. Что вопросы-то остались.
Да. Что семья это... То есть, ну, невозможно семью поставить, как говорит моя замечательная подруга-психолог, она говорит, дыру размером с Бога невозможно заткнуть внутри человека никем, никаким человеком. И ни семьей невозможно заткнуть. А запрос-то у Левина именно, что вот он религиозный. Запрос на встречу с Богом. И семья не может ему помочь заткнуть эту дыру внутри него. И он начинает искать дальше. И вот, собственно, мне кажется, что во многом это же было и в жизни Льва Николаевича. Вот он женился, прошло какое-то время, и он понимает, что поиск-то продолжается.
Да. Мы говорим о том, что он закончил «Войну и мир». И мне кажется, что происходит какое-то выгорание, что ли, в опустошение, когда человек, великий человек, закончил великий роман. Все хорошо, он счастливый семьянин, все у него прекрасно, он богат, у него семья, есть все. Но вопросы, кто я, зачем я и что передо мной, кроме смерти, они остаются. И вот этот вопрос внезапно для Толстого возник, когда он поехал в Пензенскую губернию покупать имение. он в это время пытался, он понимал, что у него семья, дети, и он очень хотел для них счастливого, богатого, благополучного будущего. Он поехал покупать это имение и по дороге в Пензенскую губернию остановился на ночлег в городке Арзамасе, да, в маленькой гостинице, которая ему сразу не понравилась, ему показалось, что здесь страшно. И ехать было почему-то страшно, и гостиница страшная. И какой-то ужас его внезапно охватил, как он сказал, красный, белый, квадратный. То есть он не мог, не понимал, что с ним происходит. Откуда этот ужас? Он, чего я боюсь? Откуда этот страх? Чего? И ему отвечают, а это я. Это смерть. Я здесь. И перед тем, что она здесь, то теряет смысл все остальное. Зачем тогда? Эти же вопросы, да, потом
Левин задаст. Будет задавать себе. Левин. Да.
Да. И этот пребывание в Арзамасе, этот ужас арзамасский, он у Толстого остался навсегда. Больше таких сильных проявлений у него не было, но это осталось навсегда, и оно нашло отражение и в Анне Карениной, и в записках сумасшедшего. То есть он, чтобы что-то преодолеть, он все это выписывал. Угу. Мне кажется, что это работало.
Такая форма самопомощи, да?
Ну, да.
Попытаться прописать и прожить.
В крейцеровой сонате кто-то говорил, да, что если бы там он не убил в крейцеровой сонате, он мог бы убить... Ну, естественно, что Толстой бы не мог никого убить, тем не менее, что вот это из себя он выгнал. Таким способом.
А вы знаете, вот этот вот арзамасский ужас, который осознание того, что бы ты в жизни ни предпринял, как бы ты ни там прославился, сколько бы ты ни заработал, да, как бы ты там Эверестов, там и еще других гор ты бы ни свернул, в конце все равно смерть. И к этому надо как-то отнестись. А если смерть, то какой смысл тогда делать вот все то, что, чем мы занимаемся? Ну, тут важно еще понимать, что в сознании и в сердце Толстого, как мне кажется, в то время вот, Бога личности не присутствовало. Да? Потому что когда в жизнь человека входит Христос, входит Бог личность, ты понимаешь. То есть все эти вопросы, они вообще по-другому начинают раскрываться. У Толстого этого не было.
И вот как... Он его искал.
Да, он его искал всю жизнь.
Но он человек как бы века просвещения, воспитанный веком просвещения.
Да. И как это мучительно
для него. Ему это было мучительно и невозможно, к сожалению,
идти. И вот как раз, да, вот это вот отношение к своей собственной жизни, ради чего тогда вот это все, как Левин потом, да, зачем мне пахать, если это однажды закончится, зачем мне то, зачем мне это, зачем там жениться, если однажды все это все равно закончится смертью. Это он там провожает в вечность, у него там умирает на руках фактически его брат Николай у Левина, да, и это то, что как раз тоже биографический момент Льва Николаевича Толстого, он тоже провожает своего брата, да, видимо, проживает что-то подобное. Вот, и задается вопросом, ведь то же самое будет и со мной, и как, вот, как к этому отнестись? И Левин для себя, ведь он находит там в какой-то момент ответ, это уже в финале Анны Карениной, он для себя находит ответ, что вот есть такой-то мужик.
И он сказал, да?
Да, и этот мужик, он живет по-божье, и он счастлив. В полноте бытия. И когда Левин вспоминает про этого мужика и вспоминает вот эти слова, сказанные об этом мужике, что он живет по Божье, ему наверняка 10 раз это говорили. Но вот именно в этот момент он оказался готов и в состоянии услышать. Он такой, точно, по Божье, вот чего я искал-то.
И вот... Толстой это более рационально, видно, мне кажется, искал. Еще в 50-е годы он написал рассказ «Три смерти», где умирает капризная барыня, и с ее как бы вот таким ложным, что ли, холодным христианством умирает мужик, очень легко. И Толстой всегда как бы видел перед собой вот этого мужика. И когда даже сам он умирал, и возле него была толпа, можно сказать, из, ну, из близких. Но он говорил, а мужики-то, мужики как умирают. То есть у него это, да, было всегда и на рациональном уровне. И он как бы хотел вот эта жизнь мужицкая, да, вот эта роевая, и она ему казалась правильной, но как в нее войти? Вот. И с крестьянами, ведь впоследствии он скажет, что на него оказали влияние два русских человека, и это были два русских крестьянина, Сютаев и Бондарев. Это, они были сектанты, но они как бы Евангелие читали. Ну, да, Бондарев, он был вообще субботник, и он был автор труда, в котором он утверждал, трудолюбие земледельца, он утверждал, что в поте лица, вот эта заповедь Божья, в поте лица снеси хлеб твой. Вот это заповедь, которая помогает вот жить, и поэтому и Левин пашет, и Толстой пашет. Но что самое удивительное, мы с вами говорили перед началом, что в романе Достоевского «Бесы» Шатов, роман написан, вообще вышел уже в свет в 71-72 годах, когда Толстой и не пахал, и его героя еще не было, Левин, то есть он не начал работать над романом Анны Каренина. А тут Шатов говорит Ставрогину: «Ты атеист, потому что ты последний барич. Вот. Ты получи Бога мужицким трудом». Вот. И он думал, что Ставрогин будет над ним смеяться, а Ставрогин задумался и сказал: «Мужицким трудом, а как это?» Ну, то есть вот такое предвидение, что ли, Достоевского.
Есть... у замечательной Татьяны Касаткиной, которая всю жизнь, да, вы всю жизнь Толстому посвятили, она всю жизнь посвятила Достоевскому. Да, да, вот она говорит, что, вы знаете, есть у Достоевского такое свойство отвечать на вопросы Толстого задолго до того, как Толстой их сформулировал. Так что да, вот здесь вот, да, еще один такой вот, да, замечательный совершенно пример. Вот, действительно, вопрос смысла жизни и смерти для Толстого, он ключевой на протяжении вот всех лет, сколько ему было отпущено на земле.
В 88 году он пишет трактат о жизни и смерти. Потом, ну, долго писал, и в конце концов он его назвал «О жизни», потому что он понял, что смерти нет. А вот Софья Андреевна в 80-е годы, она переписывала, ей было тяжело переписывать вот эти философско-религиозные трактаты Толстого. Она не любила их, и она не скрывала этого. Вот. Но она и писала, вот сейчас вот в доме у меня там уютно цветут там левкои, там сейчас придет милый, любимый Лёвочка, а здесь пишется о таких тяжелых вещах, я никогда не пойму, не уразумею. То есть вот как сочетается у него вот эта жизнь счастливая, как будто благополучная, mm-hmm. вот с этим, с каким-то острым шилом, который в душе у него...
А это вот, знаете, mm-hmm. Князь Андрей Болконский, когда умирает, ну вот казалось бы, опять же, да, там, зачем Толстой его убил, вот это вот mm-hmm. все, а ему же важно, мне кажется, было этого удивительного князя Андрея провести через опыт прохождения через смерть, потому что Толстого самого это бесконечно волновало. Это до Арзамасского ужаса. Mm-hmm. Арзамасский ужас mm-hmm. у нас после того, как уже опубликованы «Война и мир», Толстой получил гонорар прекрасный, да, mm-hmm. и вот отправился это все покупать. А вот князь Андрей-то, он порождение ума и души Толстого, человек, проходящий через кризис смерти, да, и так и, ну, то есть очень по-особому, вот так вот скажем, да, принявший смерть, объяснивший себе ее смысл, вот, это же как будто бы, знаете, тоже вот один из очень важных этапов, через которые сам Толстой в свое время тоже прошел. Мы давайте сейчас буквально на пару минут прервемся, потом вернемся к разговору. Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, проводит с нами этот светлый вечер. И оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, в нашей студии. Напомню, мы сегодня говорим о кризисах, которые были в жизни Льва Николаевича Толстого, кризисах духовных, душевных, через которые он проходил, которые во многом сделали его тем грандиозным, да, писателем, которого мы читаем, перечитываем и так далее. Вот «Война и мир. Смерть князя Андрея Болконского». Людмила Викторовна, как вам кажется, какие размышления Толстого, да, выливаются в этот текст?
Сложно сказать. Я думаю, что это... Ну, я не вижу здесь личных аналогий каких-то. Мне кажется, что это чисто творческие его...
Умозрительные, может быть, да, пока?
Да. Потому что, ну, как бы все это немножко холодное, как и смерть самого князя Андрея. И вы представьте, что если бы он остался жив, что бы делали в эпилоге Наташи Ростовой и Пьер Безухов?
Ну, то есть его просто надо было убрать, и Толстой его убрал.
Не знаю, вот у меня нет по этому поводу каких-то размышлений, связывающих его вот
с дальнейшим повествованием.
С жизнью, да, да. Толстого, откуда бы это взялось, вот как что-то внутри... проросшее.
Вполне возможно, потому что, ну, вопрос о жизни и смерти для Толстого в этот момент уже стоит очень остро, да, может быть, личного опыта там у него пока еще вот такого, да, переживания, как «Арзамасский ужас», еще нет. Но давайте просто вспомним, как это происходит с князем Андреем. Князь Андрей накануне своей смерти, он просит, чтобы ему принесли Евангелие. Кстати, очень для многих читателей, я вот обратила внимание, это становится свидетельством того, что вот, князь Андрей умирает по-христиански. Посмотрите, посмотрите, Толстой описывает христианскую смерть. Друзья мои, давайте читать внимательно, что там пишет Толстой. Да, князь Андрей попросил принести ему Евангелие, да, он прочитал, вернее, эту книгу, да, ему вот принесли. Вот он там прочитал, что птицы небесные не жнут, не собирают в житницы, да, и Отец ваш Небесный там заботится о них. Вот, он в качестве претензии, по сути, предъявляет эти евангельские слова своей сестре, княжне Марии и Наташе, которые, что вы тут суетитесь вообще, развели тут, да, тут как бы, вот птицы небесные не сеют, не жнут, не... То есть мне дела нет до этой, до вашей суеты, да, а и дальше у него там такая еще мысль, что вы-то остаетесь жить, а я-то ухожу. И вы еще сейчас меня вот беспокоите вот этими вот своими делами. Он даже злится там на свою сестру, княжну Марию, за то, что она к нему сына привела, потому что и сын ведь тоже остается жить. Вот, это первый момент. Второй момент, он видит там сон. Про то, как, вот это, знаете, как будто бы предчувствие Толстым вот этого самого «Арзамасского ужаса». Опыта «Арзамасского ужаса» у него еще в жизни нет, это будет спустя несколько лет. Но князь Андрей, он уже видит сон, как вот это вот нечто, что потом Толстого самого до смерти перепугает, да, вот, как оно пытается ввалиться в его комнату, и он дверь закрывает, закрывает, а оно все равно все входит и входит, и входит. И вот князь Андрей в ужасе просыпается и думает, что это было. Он понимает, что вот, вот это была смерть, она к нему вламывалась. И дальше он понимает, что вот он проснулся от этого кошмара.
Ну, 60-е годы, еще как бы вот этот принцип, который... в «Казаках», которые написаны в 62-63 году вышли, где устами Оленина сказано: «Кто счастлив, тот и прав». То есть вот остающиеся живыми.
Да, да, да. Вот. Они, Наташа права, да.
Ну, Наташа, получается, всегда права, ведь когда она в разговоре с княжной Марией говорит про Соню, и там они тоже
приводят... Называют ее пустоцветом?
Евангельское сначала. Вот она говорит, ну, сказано в Евангелии, что кто, значит, у имущему дается, а у неимущему отнимется. Вот я не знаю, почему, но она неимущая, и у нее отнимается. И это, конечно, княжна Мария и пытается сказать, что тут смысл другой, ну, духовный смысл, да, что речь-то о благодати все-таки идет, а не о чем-то земном. Но у Наташи вот это «кто счастлив, тот и прав» в казаках, здесь Наташа. То есть в это время все-таки у Толстого вот эта жизнеутверждающая нотка, может быть, через смерти, на которой он не останавливается так, как на вот Ване Карениной, страдания и мучения Левина, да, то тут как бы, ну, другое, что ли, полотно жизни, в котором, да, есть смерть, есть вот эта красивая там смерть Андрея, как говорят, а есть вот эта жизнь, в которой кто счастлив, тот и прав. И вот пока права, да, Наташа Ростова. Но эта мысль, она разобьется вот в последующем, конечно.
А князь Андрей, это там, он этот сон свой, когда вспоминает, он как он его трактует? Он же, помните, там говорит или размышляет, да, что, ну хорошо, вот у меня был ночной кошмар, и я от него пробудился.
Угу.
И что если смерть, думает князь Андрей, это тоже всего лишь пробуждение? Дальше, да, мы как читатели что можем сделать? Ну, причинно-следственные связи, логическую цепочку достроить, да? Если вот у него был ночной кошмар, и он из этого кошмара пробудился, да, и вот пробуждением он называет смерть, да, то есть смерть от пробуждения, от чего? От кошмара жизни, получается. То есть жизнь есть кошмар, череда каких-то кошмаров, череда ошибок там, ну и князь Андрей в этот момент, он уже весь там разочарован в жизни. И смерть – это пробуждение, это на самом деле... Наверное, гораздо в большей степени буддийское восприятие, чем христианское. Это я все в ответ на то, что вот там князь Андрей умирает по-христиански, на самом деле нет.
Ну, за несколько дней до смерти Толстой записал это из Цицерона «Жизнь и смерть», «Смерть пробуждение».
То есть эта мысль,
жизнь
она с Толстым...
Есть, да, сон, да, сон, да, смерть, пробуждение.
Смерть, пробуждение. Да, она, да, с Толстым оставалась на протяжении...
Она была на протяжении всей жизни, видимо.
Да. А, и при этом у нас Константин Левин, который, пережив свой собственный кризис, все-таки выходит на то, что нужно жить по-божьей. Вот как это все связано между собой?
Жизнь, она... сюжетно. У Толстого то же самое, да, он так же ищет, как и Константин Левин, и он тоже видит, что жить по-божьи – это жить так, как мужики живут. У него в это время, да, появляется, как бы, он смотрит, как живут крестьяне, как легко умирают крестьяне, ему кажется. Вот. И ему кажется, что в этом есть глубокий смысл. Крестьянин, христианин, вот как он живет, как он умирает. И нужно так же. И это он вкладывает в уста Константину Левину. Это их на этом этапе спасает. Все это как бы боязнь и преодоление смерти. Попытки преодоления смерти, которые ищутся в творчестве сначала, да, в любви женской, в браке, вот, и в жизни, что ли, человеческого роя, вот, в крестьянской жизни. И в итоге Толстому это не помогло, он не ушел от этих вопросов, и он просто ушел из дома.
Да.
82-летним человеком.
Да, к сожалению. А по поводу вот этих вот критических мыслей, да, которые есть у Левина, которые есть в исповеди, которые есть в сознании самого Толстого. Ведь это же во многом, наверное, тоже было связано с разочарованием в славе, в деньгах, вот это вот все, что... То есть у него же были вот эти мысли, ну, стану я известнее Шекспира, ну, стану я там получать еще больше денег, да, ну что? Но это же ничего не дает.
Ну вот в 1890 году Толстой отказался. До этого он от литературной собственности, он передал доверенность Софье Андреевне на издание своих произведений. А в 90-м году он произвел раздел имущества. То есть он понял чету всего этого, вот все, о чем вы говорите. И он от этого решил избавиться. Но он это не отдал чужому человеку, чужим людям. Он это отдал своей семье. То есть Сергей Львович очень подробно об этом пишет, старший сын в очерках Былова, что все это имущество в переводе на деньги, на те где-то более 500 тысяч рублей. И все получили имение. Девочки, как правило, деньги получали. Лев Львович получил московский дом. Тут же захотел его продать, Софья Андреевна быстро узнала и выкупила у него этот дом. И он купил себе двухэтажный дом в Таврическом саду в Петербурге. Вот. Ну, и все, как бы, никого он не обидел. Младший сын по рождению Ванечка вместе с Софьей Андреевной получил Ясную Поляну. Вот. А Лев Николаевич и Софья Андреевна продолжали там жить. И Толстой думал, что вот он отказался от имущества. Он теперь пишет другие произведения, вот, и он имеет право на то, чтобы не торговать своим творчеством. Вот ему это было мучительно тяжело, тем более, что когда он проповедовал об отказе от собственности, об упрощении своей вот новой мысли в обществе, то ему писали и упрекали: а ты вот живешь в богатом доме, ты вообще барин, и что, зачем ты нам это все говоришь? Поэтому ему было тяжело иметь эту собственность, ну, то есть он ее считал, ну, как Прудон, собственность – это воровство, автор «Войны и мира». И поэтому начались, он писал и новые же произведения, а теперь по его распоряжению любой мог напечатать их. И Софья Андреевна была, конечно, против. Она говорила: ну что, это будут богатеть там Маркс и другие богатые издатели. Ей хотелось, чтобы первой хотя бы она могла напечатать. Поэтому если Толстой отдавал куда-то, например, «Северный вестник» хозяина и работника, то это был просто в доме большой очень скандал по этому поводу. То есть это стало причиной раздоров. К сожалению.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, проводит с нами этот светлый вечер. Да, по поводу вот хозяина и работника, по поводу смерти Ивана Ильича, вот эти поздние, изумительные абсолютно, да, повести Льва Николаевича Толстого, где, мне кажется, он как раз находит для себя ответ на вопрос, как мне быть тем фактом, что я однажды умру. Вот, кажутся мне во многом и произведениями пророческими. Мы же не знаем, что там в последние минуты жизни переживал Лев Николаевич Толстой на смертном одре.
Да, никто как, не знает,
да. Да, да, что вот эти последние часы, как это, какими мыслями он был занят, как выстраивался его диалог с Господом Богом. Но вот в этих двух повестях мы видим, как в последние мгновения жизни с человеком может произойти такая трансформация, такая метаноия, такая перемена ума, что он от себя любимого, да, вот как смерть Ивана Ильича, Иван Ильич впервые в жизни от себя любимого отрывает взгляд, переводит его впервые в жизни на человека, который рядом с ним,
который помогает ему, держит его ноги.
Да. На Герасима, на сыночка, то потом тоже, да, на своего, испытывает жалость к сыну, потом впервые в жизни испытывает жалость к жене, то есть впервые в жизни думает о ком-то помимо себя. И этого уже становится достаточно, чтобы он почувствовал, что смерти нет, а есть какой-то свет.
Ну, Толстого он как раз всегда думал о других, но, видимо, чаще, наверное, нужно было думать о, может быть, себе, о внутреннем «я», которое... Хотя об этом он тоже всегда думал и писал.
Мережковский, по-моему, язвил на эту тему, что вот, Толстой там все время носится там с собой, со своим «я». То ли Мережковский, то ли еще кто-то вот из этой плеяды, да?
Ну, тем не менее... Он находил, как мы уже говорили, и в «Анне Карениной Левин», и как сам Толстой, он идеализировал жизнь крестьянина, потому что ему казалось, что это гармония, когда человек, пусть он тяжело работает, но он работает в поте лица, несет хлеб свой, вот, поэтому как бы в этом есть гармония. И есть спокойствие внутреннее, которого у него не было. Он переписывался со многими очень крестьянами, крестьянскими писателями. Мы вот готовим переписку Толстого с русскими писателями. И если ранние переписки – это Тургенев, там, Некрасов, Дружинин, то в 80-е годы, когда Толстой пришел к своим новым взглядам, когда он создал вместе с Чертковым издательство «Посредник», где печатались произведения для народа и произведения, написанные писателями-крестьянами. Он очень многих поддержал, очень многим дал дорогу. Их больше 200 вот, человек, которым он помогал осуществить свою мечту, стать писателями. И что любопытно, когда Толстой умер в 2010 году, казалось бы, к кому должны были они пойти? Горькому? Горький был в это время в славе. Нет, они пошли к Блоку. Вот, русские крестьяне нашли как бы ответы у Александра Блока. То есть это мне было очень интересно. Знаете, Блок очень любил Толстого. И он в своей статье «Утро над Россией» 1908 года, юбилейной, Толстому 80 лет исполнилось, он говорил, что ничего не страшно нам, пока Толстой идет по пашне с плугом.
Ну да. Ну, смотрите, огромная жизнь, 82 года. Да, вот так огромная. Столько испытаний. И начиная от смерти родителей, да, когда ты еще совсем маленький, заканчивая смертями детей, когда ты, казалось бы, уже взрослый, но при этом абсолютно все равно перед лицом вот этой вот самой смерти, да, беспомощен. Вот. И самые-самые вот эти вот последние дни, когда, очевидно, поиск ответов на вопросы о смысле жизни, смысле смерти продолжается, да, Толстой уходит из Ясной Поляны и уходит не к друзьям-единомышленникам, казалось бы, да, а уходит сначала
приходит
он
в монастырь,
в Оптину пустынь, потом в Шамардино.
Да.
Как вы думаете, Людмила Викторовна, что могло происходить, да, в этот момент у него внутри? Почему именно туда он отправился? Почему вот он в этот момент уже по определению Святейшего Синода, да, считается человеком отпавшим, да, да, от
Но за него
церкви.
Призывали молиться.
Да.
То есть он еще мог вернуться, если бы он решился, захотел этого. То есть молитва о нем не запрещалась, наоборот, поощрялась.
И Софья Андреевна, и дети наверняка все, конечно, молились. А он едет вот в Оптину пустынь. Чего он там ищет?
Он хотел встретиться со старцем Иосифом. Старец Иосиф был духовником его сестры Марии Николаевны. Марья Николаевна была монахиней Шамардинского монастыря, который находится поблизости от Оптиной пустыни. Ну, атеисты так говорили, это он поехал там в Шамардин, а заехал в Оптину пустынь. Нет, из Ясной Поляны нельзя заехать в Оптину пустынь, если ты едешь в Шамардин, это разные дороги. Он ехал именно в Оптину пустынь и хотел встретиться со старцем Иосифом. Он зарегистрировался в гостинице, то есть там знали, что приехал граф Толстой. Никто к нему не вышел. Он был в Оптину пустынь, он ведь 7 раз ездил. С разными, и с Софьей Андреевной он ездил, и со Страховым. Ну, в общем, несколько было поездок. Он встречался со старцем Авросием, который про него сказал: «Горд больно».
Да, гордыня. Было такое.
Да. А тут он ходил мимо скита, где жил старец Иосиф, но не решился войти, а тот не вышел. И вот эта встреча не состоялась. А тогда на утро он сел и уехал в Шамардино, где жила его сестра, у него была келья, в которой она его приняла. И они разговаривали о том, что он хочет остаться, но не в монастыре жить, а в деревне, снять домик и жить по-крестьянски просто рядом с ней. Главное, чтобы не заставляли, говорит, ходить в храм, чтобы, ну, не было такого принуждения. Вот. И они очень хорошо говорили, но тут приехала Александра Львовна из Ясной Поляны, возбужденная вся.
Это младшая дочь.
Младшая дочь. Она как бы сказала, что там очень тяжелая обстановка, и Софья Андреевна подозревает, куда уехал Толстой, и она может сюда приехать. И они поднялись и уехали. Вот. К сожалению, это было так.
И следующая остановка уже была станция Остапова.
Толстой ехал в вагоне 3-го класса, да. Он простудился, и им пришлось выйти на станции Остапова. Его там провели в дамскую комнату на вокзале. Там все сейчас сохранено, как это было в то время. И в доме... Это не дом начальника станции, это был просто станционный дом, в котором было несколько квартир. И начальник станции Иван Иванович Азолин, он уступил свою квартиру Льву Николаевичу, где прошли вот последние дни его жизни. Вот. И, между прочим, я в 80-е годы ездила в Саратов к детям Ивана Ивановича Азолина, Артура Ивановича и Наталья Ивановна, да. Вот. И получала от них материалы, разговаривала с ними.
Фантастика.
То есть это люди, на которых, да, на всю жизнь вот это... Угу. Они были тогда маленькими детьми, вот. Это сильное влияние оказало, конечно. Артур Иванович был профессором университета Саратовского, очень такой интеллигентный человек. Ну, Лев Николаевич, ему становилось все хуже и хуже. Там последние 7 дней его жизни прошли. Вызвали Черткова. Александра Львовна была с ним. Она была, ну, в тяжелых отношениях с матерью, поэтому, к сожалению, тут появился Чертков. Ограничивали как бы визиты близких, но боялись еще и Толстому повредить, чтобы он не переволновался. Он, когда увидел, что приехал, например, сын Сергей, он сказал: «Сережа, а как ты узнал, откуда ты?» Вот. Но все равно постепенно все стали съезжаться. Приехала и Софья Андреевна, она жила в отдельном вагоне и пыталась тоже прийти, но ей не позволяли. Это не злая воля была Черткова, родственники Татьяны.
Думаете, Львовна, боялись, что переволнуется Лев Николаевич?
Вот я не понимаю, честно сказать, я тоже не... Но боялись, да, потому что он резко возражал. Когда они спрашивали, вот, может быть, он возражал, потому что он не знал, что она здесь, и, может быть, он не хотел ее волновать, он понимал, что это будет тяжело. Ну, во всяком случае, так он высказывался, и они это приняли как данность. Что над ним читали? Вот. Вы знаете, я когда это вот, ну, как-то тяжело это, над ним читали круг чтения, который он составил. То есть не Евангелие читали, не
что-то. Вот в эти последние минуты его жизни?
И мы читали круг чтения. То есть вот что ты написал, то вот ты получаешь, получается. Так, ну, в общем, как-то это ужасно.
Вы знаете, мне иногда складывается впечатление, что как будто бы, вот, знаете, последователи Толстого, ну, в частности, и Чертков, и его дочка Александра Львовна на тот момент, да, вот на этом этапе своего поиска находящаяся, как будто бы они его взяли в заложники, что ли. Как будто бы толстовство взяло в заложники Толстого. Но Толстой ушел в себя и перерос. И толстовство, и вот все эти человеческие рамки, поскольку и в смерти Ивана Ильича, и в «Хозяине и работнике» он очень убедительно описывает, как человек, вопреки тому, как это воспринимается со стороны, что кажется окружающим, внутри себя проделывает важнейшую работу и самые главные шаги навстречу Богу. И никто об этом не знает, только он и Бог.
Вот есть еще у Концевича, я не знаю, правда это или нет, но в книге Ивана Михайловича Концевича у него есть сведения, что Толстой просил, чтобы старец Иосиф приехал. Вот. Но старец Иосиф был болен и поехал...
Старец в Арсенофий.
Старец в Арсенофий. Его не приняли, и Толстого никто, по-моему, на эту тему не спрашивал даже. Вот. Поэтому было это или не было, не знаю, кроме вот этих сведений. Да, в музее Толстого огромное количество есть бобин с телеграммами. Поэтому была такая телеграмма от Толстого. Кто ее мог передать, это остается пока... не ясно, я думаю. Вот, ну.
Ну что же, ставим многоточие. Неисчерпаемая личность Лев Николаевич Толстой. Мы продолжим еще на этой неделе разговоры о нем. Людмила Викторовна, очень рада нашему знакомству. Бесконечно благодарна вам за ваши самоотверженные труды в изысканиях в толстоведении.
Это так интересно.
Вот, приходите к нам, пожалуйста, еще.
Спасибо, спасибо.
Людмила Викторовна Калюжная, старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, была в нашей студии. Благодарю от всего сердца. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».